Перевод. Обязанности царя – защищать людей, которые являются его подданными. Царь, неукоснительно исполняющий свой долг, в следующей жизни получает шестую часть плодов благочестивой деятельности своих сограждан. Если же царь или глава государства только взимает налоги и не обеспечивает своих подданных тем, на что имеет право каждый человек, результаты его благочестивой деятельности переходят к жителям государства, а ему за то, что он не заботился о своих подопечных, придется расплачиваться за совершенные ими грехи. Комментарий Шрилы Прабхупады. Резонно спросить, если все люди начнут заниматься духовной деятельностью, стремясь к освобождению, или перестанут интересоваться тем, что происходит в материальном мире, как сможет продолжаться нормальная жизнь? Если в государстве все должно идти своим чередом, то как может глава государства быть безразличным к материальной деятельности? Ответом на этот вопрос служит употребленное в данном стихе слово «швея» – «благоприятное». Вопреки утверждениям глупцов, разделение труда в человеческом обществе возникло не случайно, а по воле Верховной Личности Бога. Брахманы должны добросовестно выполнять возложенные на них обязанности, равно как и кшатри, вайши и даже шудры. Тогда все они смогут достичь высшего совершенства жизни, освободиться от материального рабства. Подтверждение этому содержится в Бхагавадгите 18.45. «Свесве кармания бхирата сам сидхим лабхате нара». Выполняя предписанные ему обязанности, человек сможет достичь высшего совершенства. Господь Вишну объяснил Махараджа Притху, что долг царя заключается отнюдь не в том, чтобы, бросив царство и сложив в себя ответственность за безопасность граждан, отправиться в Гималаи в поисках освобождения. Чтобы получить освобождение, царю достаточно добросовестно исполнять свой долг. Долг царя или главы государства следит за тем, чтобы подданные исполняли предписанные обязанности в системе Варнашрама-дхармы и таким образом духовно усовершенствовались. Главе светского государства тоже не безразлично, чем занимаются его подданные. Правительство современных государств принимает многочисленные законы, определяющие обязанности подданных, но при этом они не заботятся о том, чтобы их подданные обретали духовное знание. Когда правительство не уделяет этому внимания, люди начинают поступать, как им заблагорассудится, утрачивают интерес к осознанию Бога и духовной жизни и погрязают в грехах. Глава исполнительной власти не должен просто собирать налоги со своих подданных, не проявляя заботы о благополучии людей. Царь обязан в первую очередь заботиться о том, чтобы его подданные постепенно развивали в себе сознание Кришны. Развить сознание Кришны значит полностью прекратить греховную деятельность. Государство, в котором грех искоренен полностью, никогда не страдает от войн, эпидемий, голода и стихийных бедствий. Именно так было во времена правления Махараджи Юдхиштхиры. Если царь или глава государства в состоянии позаботиться о том, чтобы его подданные обрели сознание Кришны, значит он достоин управлять ими, в противном случае он не имеет права взимать с них налоги. Собирать налоги может лишь царь, пекущийся о духовных интересах своего народа. Такой царь и его подданные будут счастливы уже в этой жизни, а в следующей жизни царю достанется шестая часть плодов благочестивой деятельности его подданных. Если же подданные погрязли в пороках, царю, взимающему с них налоги, придется разделить с ними последствия их грехов. Этот принцип также применим к родителям и духовным учителям. Родители, которые, подобно кошкам и собакам, производят на свет детей, но не способны спасти их от неминуемой смерти, несут ответственность за действия своих отпрысков. Впоследствии их дети превращаются в хиппи. Подобно этому, духовный учитель не способен побудить своих учеников отказаться от греховной деятельности, несет ответственность за совершенные ими грехи. Нынешним лидерам человеческого общества ничего не известно об этих тонких законах природы. В стране, которой руководят невежественные люди, и которую населяют воры и мошенники, никогда не будет порядка и благоденствия. Сейчас подобная ситуация сложилась практически во всех странах мира. Невежественные вожди руководят греховными людьми. И неизбежными следствиями такого положения общества является социальная напряженность, непрекращающиеся войны и бесконечные тревоги, преследующие людей. Ом агьянати мирандасья агьянанджана шалакая чакшур милитамина тасмай шри гуреве намаха Чичайтанья манубиштам, стапитами на бутали саям рупа кадамахям, дати сва панантикам, анчакалпатурубьяшчам, припасин губья эвача, титанам павани пью, вайшнави пью, намо намаха, джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура, Бхакта Вринда, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Намо Вишну Падая Кришна Пришта Тари Шимати Прапавишна Свами Тима Тима Мила Патам Нишчани Нахани Ти Правопада Си Пришта Стамми Ми Гуру Падаши. Намо Вишну Падая Кришна Пришта Тари Шимати Бхакти Виданта Свами Тима. Намасте Сарасвати Дев Гуру Вани Прачари Ми Нирвиши Шиши Ни Оди Пришчати Адеши Тарини. Шиях праджа пала намэ вараджно яд сам пара есу критачашта мамшам хартаньядха хритта пуньях праджанам ракшитакара харокхамати. Обязанность царя защищать людей, которые являются его подданными. Царь, неукоснительно исполняющий свой долг в следующей жизни, получает шестую часть плодов благочестивой деятельности своих сограждан. Если же царь или глава государства только взимают налоги и не обеспечивают своих подданных тем, на что имеет право каждый человек, результаты его благочестивой деятельности переходят к жителям государства, а ему за то, что он не заботился о своих подопечных, придется расплачиваться за совершенные ими грехи. Эта глава называется «Появление Господа Вишну». Четвертая песня, глава 20, когда Махараджа Притху совершил омовение и совершал все необходимые ритуалы, связанные с завершением этой вот Ашваметха-яги. Господь Вишну пришел для того, чтобы стать, так сказать, символом этого благоприятного завершения. Явление Господа означает или символизирует собой то, что яги началась успехом. Например, когда в нашем случае, когда преданный поет киртан, если Кришна вошел в этот процесс, то все испытывают приподнятое настроение, возвышенное состояние сознания, проблемы покидают их. Это обозначает, Господь был здесь. То есть проблемы покидают человека, это обозначает состояние Вайкунхи. То есть на Вайкунхе там нет никаких проблем, потому что есть Кришна, и есть живые существа, которые в соответствующем сознании находятся. То есть, когда яги проводятся правильно, Кришна приходит в той или иной форме. Здесь он приходил, видимо, он может приходить неявленно, но все чувствуют, что это вот состояние какого-то глубокого блаженства, свободы от проблем обозначает здесь Кришну. Это косвенные признаки присутствия Кришны. Вот. И он пришел в данном случае на жертвенную арену Махараджа Притху не просто принять поклонение молитвы, а он также пришел что-то дать. И Господь всегда дает в данном случае какой-то благотворный совет. Мы знаем, что этой ситуации предшествовал некоторый конфликт между Притху и Индрой, вот, который, так сказать, по милости Господа и других полубогов также благополучно разрешился. Вот. Но тем не менее, Кришна приходит для того, чтобы дать какие-то определенные, защитить своего преданного. Не только порой защитить своего преданного от каких-то внешних беспокойств, как, например, он защищал Прахлада Махараджа от агрессии своего отца. Также преданный тоже может временно впасть в майю, поэтому защитить преданного от майи он тоже приходит. Например, на Арджуну никто не нападал, на него напала майя. И Кришна прямо говорит, как это слабость, как эта скверна могла одолеть тебя. То есть буквально скверна одолела сознание Арджуны. Скверна одолела сознание Арджуны. И Кришна дал наставление, защищающее Арджуну от этого тонкого врага. Если бы на него нападали какие-то люди, Арджуна бы знал, как действовать. Он бы достал свой лук, нет проблем, он обучен этим вещам. Здесь на него напал тонкий враг в виде определенных иллюзий, заблуждений, вызванных привязанностью определенной. Мы знаем, что Кришна ввел его в эту временную иллюзию. Вот. И Кришна пришел дать ему определенный добрый совет, чтобы избавить его от всего этого. И здесь вот он, Махараджа Притху, он дает такие же советы. Он напоминает царю о его обязанностях. Сейчас, когда вся эта яги завершена, можно сказать, что царь окончательно вступил в свои полномочия уже. И здесь Кришна напоминает ему о его основных обязанностях. Поскольку цари обладают богатством, они обладают силой, они обладают большой властью, большими возможностями, большими ресурсами, то они должны не только наслаждаться этим, это тоже разрешается. Это, как правило, кшатри, это люди, привыкшие жить на широкую ногу. Вот. Но они должны использовать эти ресурсы для того, чтобы люди, которые, так сказать, доверены им, судьбой, Господом, чтобы они получали должную заботу соответствующую. Таковы обязанности царя. Мы не можем с царя и с руководителя что-то требовать, если в его распоряжении нет никаких ресурсов. То есть поэтому царю передается вся казна, передается армия, создается какой-то совет министров. Только когда у него есть какие-то определенные ресурсы, тогда он при помощи этих ресурсов может что-то делать. Этому помочь, этого наказать там, и так далее, что-то такое. Вот, если у него ресурсов никаких нет, с него ничего невозможно требовать. Вот, то есть царь, которому передают определенные ресурсы. И дается знание, как правильно этими ресурсами распоряжаться. И вот здесь говорится об ответственности царя, который наделен полностью всеми этими полномочиями, всеми этими возможностями, о налоговой системе говорится, и налоговая система обозначает, что с граждан можно брать 1/6, 15%. Это нормальный налог. Максимум 25, 1/4, максимум. Вот говорится, что когда какие-то тяжелые годы, тяжелые времена, тогда налог может подниматься до 25%, 1/4. А в норме 1/6. И именно по той простой причине, смотрите, почему здесь говорится, что царь получает 1/6 благословений или наоборот грехов своих. Почему 1/6? А ровно потому, именно потому, что 1/6 он с них может брать налог. То есть полное соответствие. Это не просто какая-то там произвольная цифра, 1/7, 1/12, 1/32. Вот. Это, почему 1/6? Почему 1/6 грехов своих граждан получает или 1/6 благословений? Потому что 1/6 это как раз есть 15% налог, который он с них может брать. То есть полное соответствие. И здесь говорится об этих тонких законах, вот этой вот взаимной ответственности. Он берет с них деньги, то есть налоговая система, ведическая налоговая система, которая, значит, изымает у людей 15%, так сказать, налог. Благодаря этому создается определенный госбюджет. Вот, из этого бюджета, этот бюджет составляет фонд, из которого уже осуществляются всякие разные вещи. Когда у кого-то какая-то нужда, поскольку в обществе всегда какой-то элемент существует, форс-мажорный, что там у кого-то какая-то беда случилась, какие-то проблемы, вот, и для этого существует фонд, из которого, значит, все эти вещи компенсируются как-то. Всегда есть, например, я помню, когда я плавал на судне, у капитана был так называемый капитанский фонд. То есть это определенный какой-то запас денег, которым капитан мог распоряжаться по своему усмотрению. Допустим, в каком-то месте пришли какие-то неожиданные гости, какая-то делегация, все, он должен их как-то встретить, угостить, накормить, там что-то еще. Откуда он это возьмет? Вот, он же не царь и бог, так сказать, не то, что он может там чем угодно. Поэтому есть определенный капитанский фонд. И он из этого капитанского фонда, значит, оплачивает те или иные какие-то расходы или еще что-то, какие-то непредвиденные обстоятельства. Вот, вот он, пожалуйста, раз капитанский фонд, и он единолично решает, ему верят, потому что он самый квалифицированный человек. Точно так же вот эта вот налоговая система нужна для того, чтобы решать какие-то такие вот неожиданные проблемы. На самом деле в некоторых христианских общинах существует такое понятие, как десятина, когда люди добровольно платят 10%, сдают в фонд общины, фонд храма, церкви какой-то 10% от своих доходов. Вот. И это такая добровольная налоговая система, которая создает некий фонд, на который какие-то решаются вопросы, связанные с поддержанием той или иной церкви, руководителей и так далее, потому что они могут быть заняты многими разными делами. Вот. И это правильная система, на самом деле, Бхакти Вайбхава Свами, когда он, так сказать, год исполнял обязанности председателя GBC, Он говорил постоянно о необходимости у нас введения тоже какой-то такой системы. Говорит, иначе, говорит, у нас нет какой-то такой четкой финансовой основы, мы зависим просто от каких-то добровольных обязанностей. Вот. Но представьте себе, что государство взяли бы и сказали, что налоги это вообще добровольные. Хотите платить, хотите платить. Естественно, что никто их платить не будет, понимаете? Кроме двух-трех каких-нибудь там суперсознательных граждан, которые через полгода тоже об этом забудут, естественно, раз с них не трясут, что называется, не вытрясают. Он говорит, представьте себе государство, в котором вот нет налоговой системы. Это все. То есть этим государством больше уже невозможно управлять. То есть налоги – это палка о двух концах. Если они слишком большие, то все ропщут, никто не хочет. А если они нормальные, то тогда все нормально работает. И люди, которые управляют, они тоже имеют ресурс определенный, при помощи которого они осуществляют те или иные функции. Итак, это совершенно необходимая вещь, но она должна быть в рамках. И вот здесь приводятся эти рамки, 1/6, прямо буквально шаштам амшам. Амша – это частица, да? А шаштха – это шестая часть. Ты можешь взять шестую часть, и это не греховно взимать граждан. И соответствующим образом нужно что-то делать для людей также. Так вот, здесь Верховный Господь, говоря об обязанностях царя, говорит об их защите. Что такое защита? Защита бывает нескольких видов. Защита физическая, когда, предположим, действительно какая-то опасность угрожает гражданам, и он защищает, для этого у него есть армия. Для такой внешней защиты нужна армия. Или, допустим, какие-то там внутренние войска, полиция, милиция, это все эти защищают. Есть оружие, есть обученные люди, которые могут применить дозированное вынужденное насилие, чтобы защитить людей от внутренних или внешних врагов, от преступников или от какого-то внешнего вторжения. Другая форма защиты, более тонкая, это защита людей от невежества. Вот здесь интересно, Прабхупада в комментариях пишет: государство, в котором грех искоренен полностью, никогда не страдает от войн, эпидемий, голода, стихийных бедствий. Как можно грех полностью искоренить? Как грех? Грех рождается из определенных желаний. Грех рождается из искорененной природы. Грех рождается из того, что живые существа находятся в невежестве, они не знают чего-то, или у них даже, может быть, знают, но у них нет силы практиковать духовные процессы, поэтому они идут на поводу своих чувств. Итак, вся деятельность, которая нарушает законы мироздания, законы Кришны, законы Бога, эта деятельность называется греховной. И по всем, так сказать, законам справедливости за всякое преступление приходит наказание. Наказание приходит в виде болезней. Три вида страданий мы знаем. Адиатмика, клеша. То есть человек сам по себе несчастный. Он болеет или у него с умом какие-то проблемы. Это адиатмика, клеша. Так его индивидуальная карма. Адибаутика, клеша, когда, скажем, этого человека уже в оборот берет общество и какие-то дисциплинарные меры. Когда он сам вроде бы здоров, счастливый такой. Вот. Но его берут под стражу, заключают куда-то, ограничивают свободу. Это означает, что он где-то в области общественных отношений нарушил законы. Вот. И целые континенты уходят из-под ног у людей, всякие катаклизмы наступают, засуха или наоборот наводнение, или всякие извержения, цунами, прочие-прочие разные вещи, эпидемии массовые, это уже адидавика клеша, когда страдают целые народы из-за того, что очень много, как бы, когда грех стал уже коллективным, когда грех возведен в статус закона, и тогда уже серьезно наступают последствия. То есть через эти вот три вида страданий происходит определенная коррекция этой вот кармы, эти реакции таким образом отживаются. И вторая форма защиты – это защита живых существ от невежества, чтобы они не совершали таких действий, которые приводят, соответственно, к адиатмике клеше, к их индивидуальным страданиям, адибаутика клеше, страданиям из-за каких-то общественных потрясений или каких-то там социальных каких-то опасностей. Вот. И страдания вызваны от окружающей среды, адидаева, полубогами, которые, так сказать, прицельно бьют в те места, где совершаются особо, так сказать, греховные действия коллективные. И вот эта обязанность царя более тонкая. И этим занимается не сам царь. Мы знаем, что царь изучает шастры обязательно, но у него нет обязанности преподавать шастры. А преподавать шастры – это обязанность брахмана. Он изучает брахму шастры и преподает шастры. Кшатри изучает шастры, он не преподает шастры. Однако его обязанность состоит в том, чтобы он устроил так, чтобы брахманы это делали. То есть его обязанность стоит в духовном просвещении общества. Но он не сам курсы проводит, а он организует таким образом, чтобы была программа, так сказать, полного благоприятствования распространению духовного знания. Вот. И он следит за тем, чтобы все было в порядке. Вот. Он дает зеленый свет учителям, брахманам, людям, которые обладают всеми этими вещами. Вот. Это будет его забота такая, или такая вот защита более тонкая от невежества. Потому что, как правило, невежеством поражена большая часть человеческого общества. Мы знаем, что всегда, во все времена, даже в ведические времена, большая часть населения находится в невежестве. То есть всегда сфера обслуживания или шудры, люди заняты таким или физическим трудом, или сфере обслуживания, они составляют всегда подавляющее большинство общества. Всегда. Больше 50-60% это люди сферы обслуживания. То есть их работа, она не требует как бы такой супервысокой квалификации, это какие-то курсы, которые можно закончить за 3 месяца, за полгода, за год максимум, научиться водить трамвай или что-нибудь еще такое, вот, стать там продавцом каким-то. То есть это не очень сложная, не очень квалифицированная работа, которую в принципе освоить может большая часть людей. Вот, и они занимаются курсы секретарей или что-нибудь такое. То есть такая простая, не очень сложная деятельность, которая не требует, не знаю, там, 7 пядей во лбу. Вот. И большинство людей, в общем-то, и работают вот так, какой-то такой простой деятельностью занимаются. Но особенность состоит в том, что они, вот эта вот деятельность, она также связана с определенным их сознанием. То есть, что такое шудра? Шудра – это не просто рабочий человек. Шудра – это определенное видение. То есть, у каждого есть какое-то свое видение. Так вот, гуна невежества, она так действует на человека, на шудру в частности, что он в основном видит физические взаимодействия. Он видит, как взаимодействуют между собой разные предметы. Поэтому большинство шудр, они выбирают какие-то такие механические специальности, технические специальности, потому что они очень хорошо понимают, как механизм работает. Вот. И это их видение, таково их понимание жизни. И поэтому они в основном заняты тем, что манипулируют материей. Это все, что они видят. Манипуляции между взаимодействием между материальными, так сказать, предметами какими-то. Более высокого видения у них нет. Но мы знаем, что жизнь этим не ограничивается. То есть они хорошие технари, они хорошие механики. Вот в этом их, так сказать, они золотых рук мастер, он понимает, что в механизме сломалось, все, так сказать, четко делает. Вот, он может какие-то такие вот вещи, не знаю, творить на материальном плане. Он может быть художником, он может быть скульптором, он может быть каким-то ремесленником. Что-то такое он очень умело может делать. То есть очень умелые руки, что называется. Вот. Но он может не видеть других более тонких вещей. Вот. Те люди, на которых уже действует соединение невежества и страсти, их называют вайшами. Они кроме физических взаимодействий, кроме предметов, они видят ценность предметов. То есть у них есть понимание, что почем. Что чего стоит, понимаете? Вот, то есть шудр, он просто видит предмет, вот, но он не понимает ценности, стоящие за этими предметами. Он больше изготовитель. Он говорит, торговать я не могу, допустим. Я могу вырастить там что-то или такое изготовить, но торговать я не могу. Это не мое. Вот. А вайша как раз это его. Он может ничего не смыслить в вопросах производства, в этом всем. Он не очень может хорошо понимать там какие-то механизмы, но он понимает, что чего стоит. Вот, он знает, что арбуз стоит 10 картошек, допустим. Вот, и он как бы соответствие ценностей. И он понимает, что этим делом выгодно заниматься, а этим делом невыгодно заниматься. Какие-то там бумаги ценные. Он понимает, что это вот какая-нибудь промышленность перспективная, поэтому я буду покупать акции, допустим, какого-то, не знаю, там, производителя или чего-то еще. А вот это вот дело, скорее всего, оно скоро закончится, поэтому туда я не буду вкладывать свои деньги. То есть это тот, кто понимает более тонкие вещи, тонкую ценность, стоящую за вещами. И у него есть определенный азарт, у него есть определенный интерес. То есть ему нравится вот эта вот как бы игра. Вот, если, предположим, дети как бы в детстве такой маленький вайш, он собирает какие-нибудь фантики, монеты или что-нибудь такое еще, у него такое жажда накопительства у вайш, как правило, присутствует. Вот, а когда он вырастает, вот это мышление у него превращается немножко в другое уже. Он начинает собирать, коллекционировать другие вещи. Ему уже не фантики, он деньги ему нравится собирать, вот другие фантики уже настоящие. Вот, он будет коллекционировать акции каких-нибудь предприятий, что-нибудь еще, одно менять на другое, это его азарт, менять постоянно одно на другое, продавать, покупать, потому что и его интересует не просто механическое взаимодействие, как шудру, предположим, а его интересует именно вот эта вот тонкая игра, которая стоит за вещами. Какая ценность привязана к этому предмету или к этой ценной бумаге? Его интересует навар, который будет. То есть он видит, кроме предметов, ценность предметов. И так это ваше. И он играет на этих ценностях. Он может предвидеть немножко, какая вещь будет более ценной. Вот и поэтому, естественно, мы видим, что как видение ваше мы замечаем на рынках, которые еще пока не все закрыли, но скоро все закроют. Вот, мы видим, что к лету появляется летняя одежда на рынках, да? А к зиме появляется зимняя одежда. Это что такое? Это видение ценности. Вайшер просто понимает, что к зиме люди будут покупать зимнюю одежду, а к лету они будут покупать купальники, шорты и прочие вещи. Поэтому он, естественно, готовит к лету одно, а к этому другое. В жару он будет торговать мороженым и соками, а на холод, зимой он какими-то там чебуреками там, или еще чем-нибудь такими вещами, горячими напитками. Кажется, из области здравого смысла. Но этот здравый смысл только у Вайши присутствует на самом-то деле, понимаете? И он не просто видит эти вещи, а он на этом живет, понимаете? То есть он видит ценность, привязанную к вещам. Вот. И благодаря этой ценности, его карман, пониманию ценности, его карман пополняется. У шудры нет такого понимания, поэтому его удел – это зарплата. Что дали, то и бери. Вот. А Вайши, он никогда не будет доволен тем, что ему положено. Ему будет все время хотеться больше. И поскольку у него есть этот вот интерес, и он понимает, знает толк в этих вещах, он знает, что почем, и где, как можно, куда там, так сказать, продать, запустить, вот. Он никогда не будет довольствоваться просто как шудра зарплатой какой-то. Он будет делать сам. Ему нравится эта игра. Ему нравится эта игра, и он понимает вкус этих всех вещей. Итак, шудра видит физическими глазами, просто глазами физического мира. Вайша видит глазами уже некоторых ценностей, более глубокое у него видение. Видение кшатри – это видение глазами закона. Он понимает, что так полагается, так не полагается. Это справедливо, это несправедливо. Это правильно, это неправильно. Это так должно быть, так не должно быть. Вот преступление, вот к нему соответствующее наказание. То есть кшатри – это законник. Это человек, который смотрит на жизнь глазами закона. Вот. И с глазами справедливости, какого-то, так сказать. И он смотрит сразу же на ситуацию и говорит: безобразие. Беспорядок, что такое? Значит, надо навести порядок. Это видение кшатрия. Так кшатрия опознается. Он возмущается беспорядком. Вот. И он пытается, причем не просто пассивно возмущается. Шудра тоже может возмущаться. Но шудра не способен ничего сделать конструктивно. Максимум, на что способен шудра, это на какой-нибудь бунт, там что-нибудь сломать, поджечь, ну, подраться с полицией, вот, какие-нибудь бутылки с зажигательной смесью куда-нибудь кинуть. То есть шудры способны только на бунты, на какие-то революции. Вот. Но реальных законов они не знают, поскольку они ниже всех, им больше всего давление достается шудрам. Вот, и поэтому они начинают бунтовать, они кричат прибавку к зарплате. То есть вместо того, чтобы пойти и заняться своим бизнесом, Вайша не будет кричать прибавку к зарплате. Он говорит: что я потихонечку свое дело буду делать. Он под носом у своего начальника, кроме того, что он продает то, что ему дают, он еще какую-нибудь свою левую продукцию будет толкать из-под прилавка. Это Вайша называется. Он не будет кричать там прибавку к зарплате. Вот он свое будет дело потихонечку делать, и все нормально. И будет улыбаться в глаза своему начальнику: хорошая зарплата. Как у вас? Все хорошо, у меня все хорошо, он свое дело еще делает. А шудра не понимает вообще этих вещей. Он будет требовать прибавку к зарплату: о, безобразие, угнетают, ля-ля-ля, и так далее. Это шудра обозначает. В конце концов, максимум, чего он может добиться, это кого-нибудь свергнуть, там, не знаю. И все, никакого блага, ни одной революции еще не было. Никогда не было. Вот, но временное удовлетворение, наша взяла, и все. Через какое-то время те, кого они поставили, тоже будут уже недовольны ими. Вот. Итак, кшатрия – это законник, он не просто будет возмущаться, как шудра, что в беспорядке, а он знает, как навести порядок. У него не только есть знания о законах, а у него также есть шакти, теджас. Одно из качеств кшатрия – это сила, отвага и находчивость. То есть кшатрия – это тот, кто всегда может найти находчивость, означает способность находить решение. И когда большинство людей говорят: ну вот, такой кошмар, мы не знаем, что делать, кшатрия говорит: что-нибудь придумаем, сейчас что-нибудь найдем. То есть качество кшатрия – это по-английски называется resource. То есть способность находить ресурсы, вот, находчивость. И он умеет найти решение в любой ситуации, или дипломатическое решение, или если невозможно с людьми договориться дипломатически, он пойдет что-нибудь у кого-нибудь силой заберет, скажет: там, все, раскулачим кого-нибудь, там, да, давай свои деньги, сейчас нужно вот на то-то, на то-то. Либо дипломатический ход какой-то он разумный сделает, что порядок наступит, какое-то умиротворение. Нет, он какое-то, так сказать, силовое движение сделает, но разумное, мудрое, потому что у него есть понимание закона. Итак, кшатри смотрит на мир глазами закона. А брахман смотрит на мир глазами Писаний, глазами священного вот этого знания божественного. Вот, и именно он, так сказать, обучает того же самого кшатрия, и таким образом существует эта вот общественная иерархия. Сейчас все эти варны также существуют, но здесь, как Шрила Прабхупада отмечает мудро, вопрос состоит не в том, чтобы просто соблюдать свои какие-то там обязанности и так далее, а в том, чтобы эти обязанности были одухотворены. То есть здесь он говорит, ответом на вопрос, что делать, бросить свои обязанности или их выполнять, он говорит, является слово «шреях», «благоприятно». То есть все эти обязанности, они должны выполняться одухотворенным образом. То есть когда они должны быть связаны с преданным служением. Если не связано с преданным служением, то это карма, не более того. Сейчас тоже есть шудры, какие-то вайши, кшатри, брахманы, но их деятельность не является шреяс, то есть их деятельность не несет им благо в перспективе. Их деятельность несет им преяс, то есть определенное благо в форме зарплаты, какого-то кратковременного выигрыша. Вот. Этот шудра может, допустим, торговать, не знаю, мясом, водкой или чем-то еще, там, алкоголем, наркотиками, вот, или вайши этими вещами может заниматься, современные вайши, не настоящие вайши. Он получает преяс, то есть конкретные деньги, сейчас какое-то благо. Но шреяс в перспективе – это его место нараколока, то есть он, как говорится, в гиене огненной гореть будешь. Так, таков его шреяс, вернее, перспектива. Вот, хотя он получает какой-то преяс, какую-то кратковременную выгоду сейчас, но в перспективе он проигрывает. Вот, поэтому шреяс обозначает выполнять обязанность согласно своей варне, но чтобы она была именно выгодна в перспективе. А это обозначает, что перспективное вот это вот благо живое существо получает только тогда, когда его вот эта вот варна, шакти, вот эта вот энергия его варны, когда она используется в преданном служении. Когда это не просто, когда брахман не просто использует свои интеллектуальные способности на войну или там изучение какой-то там стволовой клетки или, не знаю, там исследования, так сказать, какие-то так в секретных военных областях. Это мозги, большие мозги нужно иметь. Вот, но они не несут никакого шреяса ему. Они дают ему какой-нибудь, этого брахмана наградят какой-нибудь премией за открытие или еще что-нибудь такое. Вот. Но в глазах Кришны это глупость, это не дает никакого блага ни ему, ни людям. Абсолютно. Вот. Поэтому сейчас есть интеллектуалы, которые работают на войну, есть управленцы, опытные люди, которые обладают, способны знанием в области политики, дипломатии, которые умеют добиться своего, могут каким-то образом провести то или иное, какой-то там свой порядок, но в основном это все не на благо людей направлено, а на обогащение самой же этой верхушки. Вот, то есть сейчас все эти варны присутствуют в оскверненном виде, потому что нет вот этой вот ведущей роли брахманов, а интеллектуалам просто нечего делать, так сказать, поэтому они свой интеллект используют на разгадывание кроссвордов и на создание атомных бомб, вот и все. Вот, то есть у них нету как бы, вот этой вот достойной цели, нету духовного знания. Вот, и поэтому вроде бы все варны есть, вроде бы все свои обязанности выполняют, но никто не прогрессирует, все деградирует. Вот. А настоящая обязанность настоящего царя, здесь он говорит, Кришна, это защита людей именно от невежества, именно от невежества на тонком уровне, чтобы люди не были греховными. Потому что если они будут греховными, тогда он допустил их невежество, царь, он допустил, что у них не было знания. Значит, теперь в их грехах частично повинен он. Полностью нет. Стопроцентной ответственности никогда никто не может взять. Вот. У каждого своя какая-то индивидуальная ответственность, которая рождается из нашей свободной воли. Обязательно. Вот. Поэтому частичную ответственность он несет. Но тем не менее, если он допустил невежество, значит он допустил грехи. А раз он допустил грехи, значит он будет частично наказан за эти вещи. Не полностью, а частично. Вот. То есть такие должны быть отношения. И это главная обязанность. Поскольку сейчас эта главная обязанность не выполняется, в основном людям тоже пытаются помогать, но в основном они считают, что вся сфера лежит, вернее, вся помощь лежит в сфере экономики, что вот нужно, люди недовольны, поднимайте пенсии, снижайте налоги, что-нибудь еще такое, там того, сего, другого, там больше наделать, настрогать, напроизводить, вот, создать какие-то там льготы, условия. То есть в основном этой сферой общество озабочено. Какие-то социальные программы, помощь малым. малоимущим семьям, стимулирование демографической политики, давайте рожайте там за каждого ребенка по 10 тысяч долларов, там еще что-нибудь такое. То есть озабочены вот такими вот вопросами. Никто не озабочен принципиальными, глубокими вопросами о смысле человеческой жизни. Поэтому все так устроено, что как бы людей лишили духовной перспективы. У людей нет духовной перспективы, что там какая-то высшая совершенная реальность, что мы частицы Бога, души. Здесь мы находимся, так сказать, на исправлении, поэтому нужно исправляться при помощи духовного знания. Такого понятия нет у людей. Их лишили духовного знания, это обозначает, что их жизнь ограничена просто, их просто ограничено этим телом. Вот все. Такую философию люди используют, что жизнь ограничена жизнью этого тела, и все. И поэтому они основно озабочены благами для этого тела. И поэтому они требуют от своих правителей, так сказать, давайте нам больше хлеба, зрелищ, там, чего-то еще, наслаждение для нашего тела. Вот, никто не требует от правительства каких-то, так сказать, радикальных изменений, дайте нам духовную перспективу, укажите нам путь жизни. Вот, этого люди в основном выдвигают экономические требования. Вот, и правительство озабочено всякими разными вот такими вот экономическими вопросами. Хотя иногда кажется, что у них политические требования, на самом деле вся политика сводится к деньгам. Кто нам будет больше давать денег, тот политик и лучше. То есть людей идеология по большому счету особенно не волнует. Коммунизм, капитализм, людям наплевать. Главное, чтобы были деньги, наслаждение чувств. Все. Какая система может это дать, вот та система и лучшая. Дадут коммунисты, будем за коммунистов. Дадут какие-нибудь там буржуи, будем, значит, за буржуи. Какая разница? То есть людям все равно. Было бы чувственное наслаждение. Вот все. Идеология так сильно людей не волнует. Главное, чтобы у всех было чувство наслаждения. И все. Если у всех все были счастливы, довольны, значит, нет никаких проблем. Все удовлетворены. Вот они считают, что накормить всех достаточно. Это недавно где-то прочитал, какую-то конференцию была, Радханат с вами делится реализацией, что где-то в Сингапуре, что ли, кто-то повели в какой-то океанариум, вот, на экскурсию, уж не знаю зачем, и там, говорит, какой-то, ну, там, типа, заходишь куда-то вниз, и получается так, что над тобой, вот, как вместо неба вода, где-то он там под землей, этот океанариум находится, ну, или, вернее, океанариум, он в своем естественном месте находится, а там какой-то ход, и, значит, у тебя прямо над головой там плавают все эти рыбы там какие-то. Он говорит, причем самое интересное, говорит, что в этом океанариуме, в этом гигантском аквариуме, там соседствуют все. И хищные акулы, в том числе, он говорит, какие-то там даже акулы-людоеды, я видел такие. Вот, и какие-то маленькие рыбки, которые по всем законам не должны там существовать, их должны уже сожрать вот эти все хищники. И он говорит, и вот самое зрелище меня поразило больше всего, что одна акула, говорит, прямо у меня над головой, она как-то так легла на дно, вот, ну там для нее это дно, а для Махараджи это был как бы потолок такой стеклянный. Она, говорит, лежала прямо на дне, и рядом с ней какая-то тоже маленькая рыбка спокойно плавала, и эта акула ее не сжирала. Вот, и, говорит, мне, говорит, даже показалось, что эта акула прям улыбается, такая умиротворенная вообще, то есть она не долбилась носом в стекло, не пыталась, значит, пробить стекло, меня там съесть, еще что-то. Я думаю, в чем же, так сказать, проблема-то? Почему же такие они все удовлетворенные, хотя вроде хищники, все такие должны жрать друг друга. Он говорит, ответ оказался простой, что в этом океанариуме их просто кормят каждый день, то есть у них вот их кормят, причем до отвала. Вот. И когда они накормлены до отвала, то даже хищник, он такой становится спокойный. Если, например, мы встретили в лесу какого-нибудь, не знаю, там, тигра или медведя, то мы понимаем, что, так сказать, дело плохо. Но это дело плохо в том случае, если он голодный. В том случае, если он голодный. А если он полностью сытый, умиротворенный, то он на нас посмотрит и лично скажет, спасибо, я уже на сегодня не хочу. Вот, то есть мы для него не представляем какого-то интереса. И он, Махарадж, делал как бы вывод из этой ситуации, что если люди удовлетворены, вот, сами по себе, то, значит, конфликту нет куда взяться. Даже если человек по своей природе может быть такой очень требовательный и так далее, много ему всего надо. Если он удовлетворен, вот, то он не будет ни на кого нападать. Вот, поэтому, но здесь есть тонкий момент. Люди говорят, ну вот, надо же всех накормить, чтобы все были, как будто, скажем, ну, есть какие-то, наверное, голодные, но, по меньшей мере, не так много мы встречаем этих голодных. То есть смысл в том, чтобы люди были не просто сытым желудком, вот, а смысл в том, чтобы люди были внутренне удовлетворены. То есть люди кидаются друг на друга, они ненавидят друг друга, спорят друг с другом, потому что они внутренне удовлетворены. Понимаете? Человек может быть внешне вроде бы сыт, не голодный, даже он, комплекция у него может быть такая очень внушительная. И при этом он внутри может быть недоволен, он может возмущаться, кричать и так далее. И вот этот вот секрет удовлетворенности состоит в том, чтобы люди удовлетворяли Верховного Господа. То есть, чтобы у них было такое знание, как удовлетворять Верховного Господа. Как вот сказано во второй песне Шримад Бхагаватам, что Самсидхим Харитошина, что совершенство любой деятельности в Варнашраме, в чем угодно, состоит в том, чтобы удовлетворить Верховного Господа. Потому что когда удовлетворен Верховный Господь нашей деятельностью, ответом на это является наше удовлетворение. То есть, как мы можем понять, человек Бога удовлетворяет или нет? По его собственному состоянию. Если он удовлетворен и счастлив, причем не просто какая-то мимолетная часть, а именно он стабильно удовлетворен и счастлив, это обозначает, что он удовлетворяет Господа своей деятельностью. Если он сам не удовлетворен и несчастлив, это обозначает, что он не владеет искусством доставлять радость Кришне. Вот все. Понимаете? Хотя он может много книжек прочитал, еще что-то, он может даже посвящение какое-то иметь. Но если он несчастливый, неудовлетворенный человек, это обозначает, что он не умеет правильно практиковать бхакти. То есть его деятельностью недоволен Кришна, и поэтому он сам недоволен. Вот. А если человек такой один недоволен, он же не будет в себе недовольствия. Он же не... Так мало людей, которые обладают достаточно таким чувством самокритичности. Наверное, дело во мне. Если он недоволен, как правило, у людей тенденция переваливать на других ответственность. Я недоволен, потому что кто? Царь плохой, президент, еще там кто-нибудь такой плохой, да, мэр там еще какой-нибудь плохой. То есть, как правило, люди имеют тенденцию не принимать ответственность на себя, а перекладывать ее на других. Они говорят, там, ату его, там того, там, мэра, президента, всех убрать там или еще что-нибудь, другого поставить. Вот. И поэтому самая главная защита, это защита живого существа от невежества. А невежество это обозначает просто попытка набить свой желудок внешне и при этом полностью игнорировать свои внутренние потребности, потребности тонкого тела, потребности духовного тела. А настоящая защита это обозначает защитить людей вот от этого такого жалкого существования, дать им самое главное, духовное знание и процесс. Духовное знание и процесс, как это знание применить. Вот. И когда человек становится внутренне удовлетворенным, счастливым, все, вряд ли он станет каким-то преступником или еще там кем-нибудь. Потому что люди становятся такими вот источниками общественного возмущения тогда, когда они не удовлетворены. Тогда они этим же правителям устраивают веселую жизнь. И правители чувствуют, да, что-то такое надо делать. Вот. Как-то с ними. Вот. А настоящий правитель тот, кто именно помогает людям защититься от невежества, этого знания. И это то, что как раз сообщает ему, сообщает Махараджи Притху, Верховный Господь. Он говорит, в противном случае, если ты не защищаешь людей на всех уровнях, в том числе на духовном уровне, тогда тебе придется пожинать плоды их греховной деятельности, а они, наоборот, будут пожинать плоды твоей благочестивой деятельности. Какой взаимообмен существует. Вот поэтому те, кто занимают посты всех этих президентов, правителей и так далее, они рвутся к этой власти ради пресса, ради какой-то кормушки, все им будут давать взятки, льстить, они будут наслаждаться властью, они там сделают себе имя, какой-то обеспечат, может быть, себе старость, это их пресс. Но шреяс, вот, по нему на них уже, так сказать, там котел зарезервирован, так сказать, у Ямараджи где-нибудь там со всеми этими вещами. Вот, люкс, котел люкс, так сказать, с рафинированным маслом каким-нибудь. Какие-нибудь там будут VIP ямадуты особые, самые крутые ямадуты, их там будут обслуживать. Харе Кришна.
Вопросы? У нас в стране существует конституция, да? Конституция – это закон, который должен выполнять все граждане. Вот я читал где-то песню Шримад-Бхагаватам, там, как бы, были ведические времена, про одного царя не помню имя, и говорится, что он путешествовал по всей планете, и те, кто не принимал ведический образ жизни, не принимал Бога, он даже убивал. То есть, как бы, была какая-то тоже какая-то конституция, была планета такая ведическая. И тот, кто не принимает это, то есть, это. А, допустим, у нас, говорится, особые выборы. То есть как вот здесь сочетается, что человек даже насильно можно как бы так было внедрять духовное знание?
Я думаю, что он не всех, наверное, убивал, а тех, кто активно противостоял этому. Фактически это то же самое, что наказание преступника. Вот. Можно же на разных уровнях не принимать. Можно с чем-то там не соглашаться, допустим. Я верю в Бога, но мне не нравится Кришна. Таких людей очень много, понимаете? Очень много преданных Бога. В разных конфессиях. Вот если вы покажете картинку с Кришной, они скажут, не, нам это не нравится. Тем не менее, при этом это преданные Бога. Вот. Но они преданные других аспектов Бога. они могут понимать, там, допустим, считать, что выше всего просто какой-то закон, какая-то справедливость и так далее. Кришна для них слишком эзотеричен, непонятен. Ну, это вполне, вполне понятно, что он непонятен, что он слишком высок, слишком сложен для большинства людей. Им ближе какой-нибудь, там, не знаю, Вайкунха, могущественный Господь и так далее. Все. Вот. То есть можно на разных уровнях не принимать Бога. Вот. И при этом они будут благочестивыми гражданами, но, конечно, на Кришналоку им не попасть. Они могут жить на планетах Вайкунки там, и что-то еще. Это частичное принятие, частичное непринятие. Я не думаю, что он прям таких убивал. Вот. А может быть неприятие активное. То есть, например, я могу быть не совсем законами государства согласен, но это не значит, что я их пойду и буду нарушать. Да? То есть мое неприятие, оно будет пассивным. Пассивное неприятие. Я внутренне согласен с чем-то, ну и все. А есть активное неприятие. Когда я активно не принимаю, я преступник. Я иду и что-нибудь там взрываю, или краду, или что-нибудь такое делаю. Тогда я активно не принимаю. Тогда я достоин наказания, понимаете? Вот, я уверен, что, так сказать, эти цари, они тоже очень дифференцированный подход, что называется, осуществляли. Если люди активно с чем-то там не согласны, тогда, значит, на них также активно будут воздействовать. А если они с чем-то там согласны, с чем-то не согласны, но в конце концов, ведь Кришна тоже допускает эту свободу воли, о чем он, собственно, и говорит, что я исполняю желания всех живых существ незапамятных времен. Вот. Но царь осуществляет дифференцированный подход. Поэтому кого считают нужным, если это активный, так сказать, какой-нибудь нарушитель закона, то естественно, что его необходимо уничтожить, чтобы он не мешал другим на благо других живых существ. Вот. Чтобы он задумался, так сказать, и в следующей жизни уже был более лоялен. Вот. А если кто-то, так сказать, не настолько агрессивен, то там другие формы воздействия. Вот. Но так, чтобы вот всех, так сказать, построить, и все там будут 100% не знаю, поклонниками Кришны в этом материальном мире, ну, такого не было и не будет, понимаете? Такого не было и не будет никогда. Вот, знаем, что Кришна прему дали этому человечеству совсем недавно, Господь Чайтанья. И это в этой пранама-мантре Чайтанья Прабхупада Госвами сказал, что такого не было никогда, это беспрецедентно в истории. Беспрецедентно в истории, чтобы люди знали Бога как Кришну. Они никогда не знали Бога как Кришну. Никогда до Господа Чайтанья. Это великая тайна. Люди знали Бога как Вишну и так далее. Это более-менее доступная вещь. Вот поэтому думать, что вот так все будет, это как-то интересно. Пхинанда Прабху говорит, Господи, какой-то ученый термин такой он придумал. Забыл. Хорошая у него книга есть. Научная. Короче говоря, что раньше все были такие, как мы, а в будущем все будут такие, как мы. Это вот наивное верование преданных. Что раньше все были кришнаитами в ведические времена, вот, и в будущем все будут кришнаитами. Мы всех построим. Вот, это как бы такие верования преданных. Так никогда не было, так никогда не будет. Понимаете? Какая-то часть людей, может быть, большая часть людей, вот, или какая-то большая часть людей будет практиковать. Но чтобы все и всегда такого не было. Куда же денутся планеты Вайкунтхи? Куда же Брахман-то денется? Куда материальный мир денется? Это все, эти все разные сферы бытия, они соответствуют желаниям живых существ. Еще вопрос?
Ну, вот то, что если преданный не удовлетворен, значит, это Кришна не удовлетворен. Всегда ли так? Всегда ли может такой параллель провести? Потому что даже у Малакрисава на высоком духовном уровне, если чего-то там не будет, той же самой еды или чего-то там. Ну, если была на превысоком духовном, а на нашем уровне, это же невозможно.
Что?
Ну, что если, например, у меня не будет что поесть, или там отношения с преданными будут плохие, как, при чем тут это, Кришна удовлетворен? Я не буду удовлетворена, если мне чего-то будет не хватать?
Ну, давайте проанализируем, почему могут быть плохие отношения с преданными.
Отношения я неправильно сказала, например, там вот чего-то такого материального.
Ну, материального, ну, как такое может быть, чтобы человек удовлетворял Кришну полностью, и Кришна взял и бросил этого преданного, как вы себе представляете?
Нет, он не полностью голодает, но всегда же чего-то, например, не хватает, и ты несчастлив. Даже если
внимательно повторяешь мантру, все хорошо, и несчастлив, да?
Да. Нет. Смотрите, если чего-то не хватает, хватает человеку, а при этом часто еще нужно не хватает. Даже при хорошей духовной практике они не будут полностью счастливы. Ведь помните, вот часто говорили, что должны быть в четырех сферах, да, там социальная, какой-то, ну я не помню, как.
Ну.
Вот. Что все должно быть гармонично, что так невозможно, что тебе что-то не будет хватать, и ты будешь это удовлетворять.
А я не понял, а кто говорит, что нужно сделать так, чтобы чего-то у нас не было?
Нет, было не так. Ну. Я говорю, что Кришна удовлетворен, значит мы удовлетворены. Это да. Же не всегда так. Если мне чего-то не хватает на другом уровне, я не буду удовлетворена.
Ну, вы действуете таким образом, по законам Кришны, чтобы все было нормально у вас. Если у вас, допустим, есть какие-то, ну, вам нужны какие-то финансы и так далее, значит, существуют определенные типы деятельности, соответствующие вашей природе, которой вы можете заниматься и получать нужные вам финансы. Причем здесь Кришна, допустим, если вам не хватает денег. Это обозначает, что вы где-то, так сказать, либо вы в прошлом залезли в будущее, что называется, слишком много потребляли своего, так сказать. Вот, то есть вы опять нарушили закон. И раз вы нарушили закон, это же не просто закон, это закон Кришны. Кришна этим недоволен, поэтому недоволен. Это правило железное. Вопрос только, как его увидеть, понимаете? Опять же, мы возвращаемся к вопросу о том, что преданные почему-то не любят мыслить или не умеют мыслить. Они догмы запоминают и все. А живо мыслить они никак не могут. Почему так, я не знаю. Надо живо мыслить. Мне не хватает сейчас денег. Мне не хватает здоровья. Мне не хватает, допустим, с кем-то хороших отношений. Почему? Но при этом я чисто читаю Хари Кришну мантру. Кришна должен быть доволен, а я недоволен. Так я мыслю. Я запомнил догму о том, что если Кришна доволен, значит, если я удовлетворен Кришна своим преданным устроением, все должно быть. А как же мои деньги, как же мое здоровье, как же мои отношения? Ведь деньги, здоровье, взаимоотношения, они же тоже зависят от законов Кришны. Ну, если я чем-то болею, значит, я нарушил закон Кришны. Если у меня плохие отношения, значит, я нарушаю законы отношений, которые также являются законами Кришны. Если мне не хватает денег, чего-то еще, это означает, что я нарушаю законы Кришны. И Кришна не будет доволен тем, что я нарушаю его закон, на любом уровне. Поэтому недовольство Кришны всегда пролится мое недовольство.
Вы так выражение, ничего не нарушал?
Как?
Вы имеете в виду, что значит надо быть просто более широко мыслить. Даже я в этой жизни ничего не нарушал, да?
Сознание Кришны обозначает широко мыслить, да. Потому что Кришна очень широко мыслит. Кришна смотрит на нас в перспективе многих жизней, рождений. А если мы только вот в этой жизни ищем причины, ну, тогда это узкое мышление. Тогда жизнь полна несправедливости для нас. Я хороший, а жизнь у меня плохая. Ну как так может быть? Еще вопрос?
Вы рассказывали в стихе, что эти же отношения царя и подданных можно перевести на отношения отца и сына. Что отец получает также, получает шестую часть от благочестия сына, или сын получает благочестие отца. Если отец не правильно заботится о нем. Как ли это? Или как-то?
Закон ответственности таков, что старший должен опекать младшего, заботиться о нем. Если это происходит, здесь в данном случае он приводит, говорит, что учитель-ученик, он приводит пример, да, учитель-ученик, если ученик, учитель, нет, здесь говорится, что вот, этот принцип также применим к родителям и духовным учителям. Родители, которые, подобно кошкам и собакам, производят на свет детей, но не способны спасти их от неминуемой смерти, несут ответственность за действия своих подростков. Он говорит, подобно этому, духовный учитель, не способный побудить своих учеников отказаться от греховной деятельности, несут ответственность за совершаемые ими грехи. То есть вот мы вспоминаем наставление Махараджи Бхараты своим сыновьям, где он говорит: «Гурорна сосиат, питана сосиат, не становись ни учителем, не становись ни отцом, ни матерью, ни достойным поклонением полубогам, если ты не можешь освободить своих праджей, своих подданных от круговорота рождения и смерти». Вот. То есть это означает, что если отец или родитель, учитель не способны дать своим отпрыскам, своим подданным духовного, тогда, так сказать, да, они несут ответственность частичную за те глупые действия, которые совершают их ученики или дети. Вот, а дети наслаждаются, то есть дети лишают их хорошей кармы частично, а родители или учителя принимают на себя плохую карму частично. Такой закон, то есть как бы здесь все прозрачно, все однозначно.
Объяснить, вот, например, кшатрия действует в позиции справедливости, закона, рано с позиции там, знания, и, как действует отец, с позиции какого знания в отношении сына?
В зависимости от ситуации, от уровня. То есть, когда ребенок совсем мал, допустим, не может понять каких-то таких высоких истин, то с ним уровень взаимодействия один, какая-то мотивация, поощрение, наказание, как правило, на этом уровне действует, когда не очень удобно. Когда еще к долгу апеллировать, когда еще мало благости в ребенке, мало благости, апеллировать к долгу бесполезно, потому что долг – это функция благости. А у маленького ребенка еще невежество и страсть. Он невежество проявляется в том, что он не ведает, не понимает законов, а страсть в том, что ему хочется наслаждаться, играть. Вот, поэтому, если мы просто мотивируем его каким-то ответом, ты должен, то, должен, 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 реально у него еще по возрасту не хватает благости. И поэтому этот должен не работает. Поскольку должен – это функция благости, дхарма, понимание, я должен. Пока у него еще этого нет. Это на более высоком уровне. Вот, и поэтому, пока уровень невысок, он может пытаться на уровне должен действовать, каким-то там знанием, объяснением. Поэтому нужно смотреть, это работает, не работает. Если ребенок очень разумный, может на него подействовать. Если он менее разумный, тогда приходится, так сказать, его на уровне страсти мотивировать, не знаю, пряниками, конфетками. Вот, или на уровне невежества, так сказать, по этому одному месту там ему давать, вот, наказывать. Вот, то есть это в зависимости от уровня понимания человека. Вот, но всегда какие-то должны быть наставления. Иначе зачем даны родители детям? Просто вырастить, что ли? Мы видим, что, заметьте, у животных, в царстве животных, у них тоже есть отношения родителей и детей, но они ограничиваются только вопросами вскармливания. Когда птенец вырос, он улетел из гнезда, и он уже не думает, что это мой папа или мама, все этого не существует уже. У них это все чисто физической функцией вскармливания ограничивается. У них нет такого, что вот это вот моя старая мама, там пенсия, еще что надо позаботиться, а это мой папа там. Ничего этого нет. У них родительские и эти детские функции только вопросом вскармливания. Пока вскормили, стал взрослым, может сам уже добывать себе корм, размножаться, все, уже этих нет отношений. А в человеческом обществе это длительные отношения, связанные с долгом, с пониманием, потому что, так сказать, здесь больше благость. Все. Шримад Бхагаватам ки джай. Шри Прабхупада ки джай.